Здравствуйте, программа «О земном, о небесном» с вами. Продолжаем беседы с архиепископом Пятигорским и Черкесским Феофилактом. Здравствуйте, Владыка.
Здравствуйте, Юля. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Владыка, на этой неделе отмечаем такой любимый нами День Победы. Вы как этот праздник отмечаете?
Ну, прежде всего, я хотел бы сказать, что в этот день во всех храмах совершаются богослужения, и, конечно же, я сам также в этот день совершаю Божественную литургию. И прежде всего, мы поминаем тех людей, которые погибли в годы Великой Отечественной войны, и намного позже наших ветеранов, которых теперь уже с нами нет. Но не только память о них, молитва о них самая главная жива. А сам лично вспоминаю своего дедушку, который прошел войну, дошел до Берлина, очень многое о войне рассказывал. И это такой родной, близкий, понятный праздник через своих родственников, которые были на войне, но еще он для меня — это праздник моего детства. Потому что, наверное, самые яркие праздники, которые были у нас в детстве, это, конечно же, День Победы. Собиралась вся большая семья, поздравляли дедушку, праздновали. В школе был праздник, на улице праздник, все друг друга обнимают. И вот это переживание праздника, оно до сих пор сохраняется. И каждый раз в День Победы это торжество как бы воскрешает изнутри во всей своей силе.
Владыка, ну вот память — это то, что связывает, держит нас с теми, кого нет сейчас рядом с нами. И вопросы сегодня вот о памяти, о нашем к ней отношении. Радоница — день, когда посещают кладбище. Сейчас уже всем известный праздник, выходной на Ставрополье. Но вот попадает это время сразу после Светлой Седмицы. Многие не понимают, ну как может быть вот и радость, и кладбище, как мы все это сочетаем?
Радость тогда настоящая, когда ей можно поделиться со всеми. Мы как-то об этом говорили. Когда ей можно поделиться и с небом, и с землей. Но ведь если оказывается в нашей памяти или в нашем восприятии есть люди, которых нет, значит тогда все конечно. Мы не верим в смерть. Мы знаем о ней, что она останавливает биение человеческого сердца, но не более того. Она не останавливает жизнь души, она не останавливает Вселенную, она не останавливает Создателя, она не в силах переступить жизнь, она в силах только лишь бросить на нее тень. Вот этим мыслью вооружаясь, мы и приходим на кладбище, что кладбище — это всего лишь место тени. Но когда поднимается солнце выше, то эти тени исчезают. И мы живем надеждой на всеобщее воскресение из мертвых, когда как раз солнце будет в зените. И, как известно, тени исчезают в полдень.
Владыка, очень много людей сейчас приходят на кладбище именно на Радоницу, но остаются приверженцы, что называется, советской традиции ходить именно на Пасху. А есть те, кто и на Пасху приходит, и на Радоницу. Вы порицаете? Вот?
Вы знаете, я исхожу из мысли, что если есть повод встретиться, пообщаться с родными, близкими, с друзьями, всех увидеть, то, конечно же, нужно им воспользоваться. Да, на Пасху, как правило, на кладбище не ходят. И, кстати, скажу, что не во всех регионах и нашей большой страны на Пасху ходят на кладбище. Очень часто такую традицию можно встретить здесь, на юге, еще в некоторых регионах, а в Центральной России ее нет, этой традиции. Но она так сложилась еще и потому, что в этот день люди из разных далеких городов приезжают, чтобы в том числе и посетить могилы умерших, поделиться с ними своей пасхальной радостью и посетить своих друзей. Вот ей и пользуются. Конечно, было бы хорошо, чтобы все же день посещения кладбища оставался родительским днем. Но еще было бы лучше, намного чаще посещать могилы родных и близких. Потому что эти могилы очень многому могут научить. Потому что они могут очень многое вернуть в вашу память, в вашу совесть, если так можно сказать. И посещать не только в дни общей церковной молитвы, посещать в дни памяти умерших людей, в дни их рождения, в дни их смерти, в дни, когда что-то особенное в вашей жизни и в жизни умерших происходило. Особенно, что соединяло вас. Вот в эти дни, если посещать могилы, они многому, очень многому могут научить. И я хотел бы видеть родных и близких на могилах намного чаще, чем на Радоницу.
Владыка, ну а как правильно должно выглядеть место погребения? Это все-таки должен быть крест или памятник? Это тоже хорошо.
Вполне естественно, когда для верующего человека, для православного христианина у могилы стоит крест. Даже само такое словосочетание «крест могильный», которое очень часто встречается и в нашей русской классической литературной традиции, вполне ясным образом указывает, что же это за место. Место памяти — это место нашей молитвы. Почему кресты ставят? Чтобы у креста можно было бы помолиться, как у священного знамени. Чтобы это место стало, если хотите, таким священным алтарем, где можно совершить молитву. Очень сложно совершать молитву в окружении знаков, которые не располагают тебя к этой молитве, или в окружении слов, которые, напротив, лишают тебя всякой надежды или всякой возможности сосредоточиться на молитве. Поэтому, конечно, такие священные символы, они были бы куда более полезными.
Вот в православных статьях можно встретить такое высказывание. Сейчас процитирую, что память о смерти — это насущная необходимость для всякого человека. А в жизни светской мы слышим, что не надо печалиться, вся жизнь впереди.
Ну что ж, да, святые отцы действительно так говорят. Помни о последнем своем дне, вовек не согрешишь. Что смерть — это не то, что останавливает сердце, а то, что освобождает душу со всем опытом ее жизни. Это то, когда она становится совершенно самостоятельной в продолжении тех поступков, которые она привыкла делать, будучи облеченной в тело. И когда ты об этом размышляешь, вообще понятие вот этой точки перехода из временного в вечное, из тени к свету, ты спешишь поправить на себе все. И что возможно исправить, пока этим новым светом все это не окажется на тебе страшными язвами. Вот такое отношение к смерти как раз и дает повод жить, и дает силу к жизни. Надо еще поторопиться. Это как, знаете, утренние сборы на работу. Смотришь на время, ух, у меня еще полчаса есть. И кажется, что за эти полчаса можно успеть переделать столько, что ты не успел сделать за целую неделю.
Ну так и некоторые очень боятся смерти, некоторые не боятся совсем. А какое правильное отношение, по-вашему?
Вы знаете, бояться нужно оказаться пустыми, оказаться легкими. Как в Откровении есть замечательные слова о том, что когда Господь возьмет нас и взвесит, и мы окажемся слишком легкими, не наполненными ничем, то это будет не в нашу пользу. И мы так и будем, как, знаете, воздушный шар между небом и землей, что называется. А мы должны жить не страхом или не бесстрашием перед смертью. Мы должны жить надеждой на самую главную встречу, которая в том числе и произойдет посредством этой смерти. И когда мы готовимся к этой встрече, конечно, мы где-то и боимся, а где-то и нет. Знаете, как встреча с родителем, которого давно не видел, или со старым другом. А вот я ему скажу, а вот боюсь, а что я ему скажу? И это в тебе одновременно живет. И готовность сказать, и страх, а что же сказать, а как сказать. Поэтому, когда ты об этом думаешь, то ты и собираешься с мыслями, с делами, с поступками.
Я знаю, что есть такие случаи, когда люди, вот, если можно так сказать, мечтают о смерти. Не обязательно это какая-то там тяжелая болезнь, обстоятельства. Вот вроде бы все благополучно. Человек все время думает вот о своем переходе в другой мир. Может быть, там по разным причинам. Кто-то настолько скучает за теми, кто уже ушел. Кто-то там, наоборот, боится чего-то такого натворить, что потом не отмолить, что называется. Причины абсолютно разные. Мечтать о смерти — это грех?
Мечтать вообще грех, а готовиться полезно. Потому что, вы знаете, здесь вот в этих переживаниях, я думаю, что сейчас наши собеседники, каждый начал по-своему к этому относиться. Почему по-своему? Как правило, да, есть установочное отношение, ой, лучше об этом не думать. Mm-hmm. Я могу об этом сказать, там где-нибудь в своих там статусах в социальных выставишь какую-нибудь фотографию могильного креста, ну просто очень красивый могильный крест или рядом замечательная распустившаяся сирень. И тут же какая-то масса сообщений, что случилось, что произошло, какой ужас, какой кошмар. Да ничего не произошло. Как раз-таки все это совсем скоро произойдет. И ни для кого не должно быть секретом, что это произойдет. И к этому просто нужно быть готовым, к этому нужно собираться. Туда с собой ничего не возьмешь, с одной стороны, но с другой стороны, то, что будет на тебе, все твои поступки, дела, исполненные обещания, вся твоя глубина жизни, она как раз там понадобится, потому что вот это будет ценностью. Ну а что касается вопросов думать, не думать, страшиться, не страшиться, об этом нужно всегда говорить. В том числе, может быть, опять это для кого-то покажется крайне странным, но всегда нужно об этом проговаривать и со своими детьми, и со своими родными и близкими. Мне часто задают вопрос, вот мой родственник скоро умрет, там мама или там родной человек обнаружили неизлечимую болезнь, она развивается, и по всей вероятности вот смерть уже совсем скоро наступит. Говорить или не говорить, как быть? Я говорю, вы знаете, если вы знаете об этой смерти своего родного человека, зачем сейчас с человеком говорить о смерти? Успейте поговорить с этим человеком о том, как вы его любите, как он вам дорог. Тогда человек действительно возьмет с собой самое главное и самое дорогое. Ну и в конце концов поймет, что эта любовь родных и близких, она намного дороже, чем временная жизнь. И это не просто облегчит какие-то физические страдания, это еще наполнит душу хорошим, правильным наполнением, таким светом радостным. И смерть, как тень, такой светлой души уж точно не коснется.
Вы так согласны с мнением, что человек умирает именно тогда, когда готов к этому?
Разные случаи я знаю. И более того, самым, наверное, прямым ответом на этот вопрос будет молитва, которую каждый день все верующие произносят в храме. О том, чтобы нас Господь лишил внезапной смерти, чтобы мы могли осознанно не только жить, но осознанно сделать последний шаг в своей земной жизни. И поэтому говорить о готовности тут, наверное, очень сложно. Один из святых, Антоний Великий, человек удивительного, глубокого личного подвига, перед своей кончиной, о которой все знали, собрались вокруг него ученики и спросили его, как ты вот сейчас переступаешь уже почти порог, и что ты можешь сказать нам, как ты совершил свою жизнь, свое покаяние. На что Антоний сказал, прожив кристально чистой жизнью, я даже говорить не знаю, начал ли я этот путь. Вот можно ли сказать из его слов, что он совершенно не был готов? Или напротив, он это говорил из глубокого, из личного покаяния и понимания того, какая встреча ему предстоит, и понимания своего недостоинства, но и вместе с этим своей бесконечной надежды, что только на Тебя, Господи, я надеюсь.
Так вам приходилось слышать такие истории, когда убирают фотографии умерших, потому что не могут выносить взгляд, который меняется вроде как с фотографией? Я часто слышу, что взгляд становится осуждающим, люди просто убирают фотографии, не могут выносить.
По чести сказать, я таких историй как-то не запомню, чтобы часто их слышал. Но если они и происходят, мне кажется, что не взгляд с фотографии меняется, а, собственно, меняется взгляд на эту фотографию. Если ты о человеке не молишься, если ты перестал его любить или забыл его, то становится иногда стыдным посмотреть на эту фотографию, которая немым укором на тебя смотрит. Ну а ты же обещал. Ну пусть не вечно, но хотя бы помнить. И вот это хорошее напоминание для своей совести. Кстати, именно поэтому нужно листать как можно чаще семейные альбомы. Они могут напомнить о многих и многих людях и стать хорошим поводом не только этих людей вспомнить, но о них помолиться и обновить в себе вот это чувство радости, общения с этим человеком и его присутствия в своей жизни.
Владыка, я думаю, что сегодняшний день, наверное, как никогда листают семейные альбомы, потому что рассказывают детям истории, как служили дедушки, прадедушки и так далее. Вот вы прямо угадали, наверное, настроение. Ну и, конечно, продолжите его, пожалуйста, в вашем заключительном слове.
Спасибо за нашу сегодняшнюю беседу. Дорогие братья и сестры, я всех вас поздравляю с великой победой нашего народа. И, конечно же, вместе со всеми вами молюсь о почивших и о здравствующих, и о мире в нашем доме. А сегодняшняя наша встреча хотел бы закончить словами святого апостола Павла, который говорит о том, что не все мы умрем, но все изменимся. И эти изменения начинаются прямо сейчас, когда мы смотрим на фотографии наших родных и близких, когда мы молимся о них, когда мы смотрим в глаза наших детей. И дай Бог, чтобы эти изменения приносили всем нам победу. Победу жизни над смертью. Храни вас Господь. До свидания.